Добрый вечер. У Минску 22 година, в эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а нашим гостем будет Мария Мартысевич, организаторка стенду недержавных выдавцов белорусскомовной литературы на международном книжном кермаше у Минску. У блиц-анализе финансовый эксперт Сергей Чалый комментуя рост тарифов на жилево-коммунальные послуги. Мы так само протягнем учорашнюю тему скорочения работников бюджетного сектора. Прогучить интервью с доцентом Городенского университета имя Янки Купала Александром Ляликовым, який у листе на нашей радио описал з уласного опыту, як психологично ломают человека на допытах у КДБ. Зараз крыху про надворье. На завтра в Беларуси синоптики прогнозуют снег и завирухи. На некоторых дорогах гололедица. Температура по ветра тягом дня у пятницу будет вагаться от минус 9 на полночном заходе краины до плюс 4 на полдневом усходе. И зараз до новинного дня. За пошними подеями в свете сочить Татьяна Поклад.
Добрый вечер. У Каиры десятки тысяч человек теперь на площади Тахрир собрались в чакании выступу президента Хосни Мубарака со зворотом до нации по державным телебачине. Ранее сегодня у вечера поведомлялось, что Мубарак может пойти в отставку тягом ближайших годин. Об махшимой отставце Мубарака заявил египетский премьер Ахмед Шафик и генеральный секретарь Кировной национально-демократичной партии Хасан Бадрави. Представники Узброенных сил Египта сегодня заявили, что сделают все необходимые заходы для обороны нации и пойдут на сустрач законным потребованиям демонстрантов. По воде оглядальников войска подтримливая вице-президента Египта Амара Сулеймана, былого керовника выведки. Оглядальники означают, что войско может вмешаться, коли демонстранты не подтримают его кандидатуру. Заяву войсковцев оглядальники уже назвали коммуникат номер один на знак того, что это может означать войсковый переворот в Египте. Протестовцы на площади Тахрир тем часом скандуют «цивильное керование не войсковому керованию». Директор Центрального агентства выведки США Леон Пеннет в часе своего выступа в Вашингтоне ранее заявил, что мае известки, что Мубарак пойдет в отставку сегодня вечера. Президент США Барак Обама заявил, что теперь момент переутворения, потому что народ Египту потребует изменов. Америка сделает все возможное для поддержки организованного перехода до демократии в Египте, заявил Обама. Живую видеотрансляцию с Каиру, якую передає телеканал «Аль-Джазира», можна глядіць на нашому сайті свобода.орг. У Ярданії прийняв присягу новий урад країни. Його очолював були керівник Служби безпеки Мааруф Аль-Бахіт. Політичне крило ісламістів «Фронт ісламського діяння» відмовився від уділу у виборах, але поставився до їх виніків становча. Попередній урад про західніх технократів не здолів переконати профсоюзи і опозицію підтримати ринкові реформи. Король Ярданії Абдулла II доручив новому кабінету ажиттявіть процес реформи в країні. Делі і Ісламабад вирішили обновити діалог об двохбокових дочиненнях після двохгодового перепинку. Улади Індії припинили перемови з Пакистаном після терористичних нападів у Мумбаї у 2008 році. Індія винуватила Ісламабад у тим, що терористи базувалися на пакистанській території. Головними темами обмеркування поміж двома боками тепер з'являється боротьба з тероризмом, питання безпеки і проблема Кашміру. Такі новини на гетую годину.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а нашим гостем будет Мария Мартысевич, организаторка стенду недержавных выдавцов белорусскомовной литературы на международном книжном кермаше у Минску. У блиц-анализе финансовый эксперт Сергей Чалый комментуя рост тарифов на жилево-коммунальные послуги. Мы так само протягнем тему пляну ураду скоротить колькость работников бюджетной сферы. Проучить интервью с доцентом Городенского университета Александром Ляликовым, який у листе на нашей радио описал з уласного опыту, як психологично ломают человека на допытах у КДБ. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Юрась Бушляков заглядам падзею дня, звязаных з Беларусью.
Міжнародная правоабарончая организация Human Rights Watch заклікала белорусские улады неоткладно расследовать обыходжання з арештованими у часе и после акции 19 снежня. Европейский звяз мае намер выправить хибы у списе белорусских чиновников, яким заборонены въезд Украины в развязу. У приватности гаворка ідзе про тое, каб унести у спіс лога міністра внутренних справаў Юрія Сівакова, зняць паўторы и выкраслить спісу памерлага человека. Визит у Беларусь делегации Европарламенту не отбудется у сувязи с немагчымасцю сустрэцца с затрыманными оппонентами улады. Про гэтае рашэнне поведомил у чацвер старшыня делегации Европарламенту по дачыненнях с Беларусью Яцак Протасевич. Супрацоўнікі КДБ провели сегодня пиратрус на працоўным месцы адваката Олега Агеева, які абараняе экс-кандидата у президенты Алексея Михалевича. Олег Агеев.
Мне никто ничего не говорит, с чем это вызвано, я не знаю. Мне было вынесено в самом начале января предписание с возможностью приостановления действия лицензии. Я такое предписание уже на руки получил. За критику в адрес организации «Следственного изолятора» я не имею права отказаться от защиты Михалевича. Это мой профессиональный долг.
Новая адвокатка Ирины Халіп, Ганна Бахціна, упершыню спаткалася сёння сваёй падабаронай. Паводле Бахціной, Халіп яшчэ не пачала знаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы, па якой праходзіць у якасці абвінавачанай. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў сустрэўся з жонкамі Алексея Міхалевіча, Дмітра Бандарэнкі і Міколы Статкевіча. Паслу быў перададзены зварот да прэзідэнта Расіі, падпісаны сваякамі палітвязняў. Российская амбасада у Менску заявила про выпадки психологичного тиску белорусских спецслужб на арештованных российских громадянов Артема Бреуса и Ивана Гапонова. Криминальная справа у дочинении до арештованных громадянов России, накированная у Менский городский суд. Генеральная прокуратура Беларуси вынесла официальное попередження журналисту Борису Горецкому за працу на замежной СМИ у Беларуси без аккредитации. Ранее керавництво «Радио Рация» двойче подавало у МЗС Беларуси заявы с просьбой аккредитовать Горецкого своим корреспондентом у Беларуси и обудва разы отримало отмову. С 12 лютого у Беларуси подвышаются цены на цукор и знов на 10%. Цукор дорожее другий раз меньше, чем за месяц. Заднюю датою с 1 лютого повеличились тарифы на жилево-коммунальные послуги. Электроэнергия подорожила на 31%, газ по особных позициях больше, чем удвоя. Экономист Михаил Залеский.
Коли гроши не берутся звонку, то они берутся с середины. Есть разные способы их взять. Далее уже это техническая проблема, которую будет вырешать Министерство финансов, Национальный банк, Министерство экономики и Министерство гандлю. Они все будут неким способом пробовать эти гроши знайти.
У Менску у рамках міжнародная кніжная кірмашу адбылася прэзентацыя першых двух тамоў трохтомніка «Гісторыя сусветнага мастацтва». Аўтар ілюстраваных кніг, кандыдат мастацтвазнаўства, дырэктар музею старажытна-беларускай культуры Акадэміі навук Барыс Лазука.
Падзеі чацвярга аглядаў Юрай Бушляку. От 12 лютого в Беларуси істотно подвышаются цены на цукор, знов на 10%. Цукор дорожает другий раз менее, чем за месяц. Задней датой от 1 лютого повеличились и тарифы на жилево-коммунальные послуги. Причем электроэнергия подорожала на 31%, газ по особных позициях больше, чем удвоя. С протягом темы Інна Студзінская.
Апошні раз цены на цукор павялічваліся 2 тыдні таму. З 26 студзеня яны таксама выраслі ў сярэднім на 10%. Мінэканомікі тлумачыць, што рашэнне прынятае па прапанове канцэрну Белдзяржхарчпрам і Міністэрства гандлю для кампенсацыі падаражэння цукру-пяску і з улікам вышэйшых рознічных цэн на цукар-пясок, якія складаюцца ў сумежных дзяржавах. Такім чынам, кілаграм цукру з 12 лютага будзе каштаваць як мінімум 3600 рублёў. А цэны на грэчку здзівілі нядаўна нават на месніка міністра сельскай гаспадаркі Надзею Каткавец. 900-грамовы пакет крупаў расійскай вытворчасці каштуе 16 тысяч. Эксперт у пытаннях сельскай гаспадаркі, выкладчык Горадскай сельгасакадэміі Андрэй Юркоў кажа:
«Мы мінімум маємо можливість впливати на кошти менавіта цукру, чим гречки, тому що все ж таки цукор ми не основне витворця. Дальній ситуації цукор росте чому? Тому що росте на світових ринках, а що тичиться гречки, гречка не дає високих занадто урожаю, гонка за валом, за ростом этого вупа, і навіть викинула гречку з наших колгасів. Практично її ніхто не займається, тому що не викинеш туди плани. Дай 10 мільйонів тонн і все. Ну, значить, будемо гречку по 16 тисяч покупати, а самі збожжя за копійки будемо своє продавати.
Економіст Міхал Залєзський щодо росту цен виказав таке міркування.
Коли гроші не беруться звонку, то вони беруться з середини. Є різні способи їх взяти. Далі вже генно-технічна проблема, яку буде вирішати Міністерство фінансів, Національний банк, Міністерство економіки і Міністерство гандлю. Вони всі будуть яким способом спробувати гені гроші знайти.
Люди ще не дійшли від шоку, що викликали жировки за сніжень. Тоді підвищення комунальники потлумачили холодним надвор'ям. Мовляв, паліва шмат пішло на отеплення. Про пару днів прийдуть нові квитки. З 1 лютого істотно дорожає електроенергія – від 12 до 31%. Кошт холодної води повелічився на 21%. По особних позиціях газ подорожав більш, ніж удвоє. Неколі керівник країни продекларував, що кошти житлово-комунальних послуг можуть повелічуватися не більше, як на 5 доларів у год. І частяком гетую лічбу повторяє. Хоч навіть нескладані аритметичні підліки свідчать, що далеко гета не так. Міркування економіста Михайла Залєзського.
Справа в тому, що ви нам розбиратися вельми тяжко. Там же різні хитрики можуть бути. Вона може бути зв'язана з переразліком за минулий год. Вона може бути зв'язана з підвищенням, яке в межах обіцяних там 5 доларів, яке там декларував Лукашенко. Можна по-всякому, там концов не знайдеш. Правда, що більшиня людей, середня достатку, вона вже не спробує навіть і аналізувати гене платіжні документи. Гене білоруський чисто підход, тому що чоловік не може з нічим змагатися, то він просто махає на гене рукою. А хай собі буде.
Меркаванне эканаміста Михайла Залєзскага. А што змянілася, на вашую думку, у Беларусі за два месяцы пасля прэзідэнцкіх выбараў? На такое пытанне адказалі жыхары Магілёва.
Повялічились цены, хотя обіцяли, что гэтага не здарыцца. Доходы или зарплата, она не повялічилась, я не убачу гэтага, на тым же уровне засталася.
Отсутствие какой-либо стратегии в экономике, практически полный изоляция, потеря контактов с основным партнером Российской Федерации. После событий 19 декабря люди чувствуют себя подавленными, неоправданно жестокие меры не привели к улучшению общественной жизни.
Все то же самое, что и было. Они цены как росли, так и растут. Повышение заработков пожадано было бы.
Блокируются СМИ полностью. В интернете многие сайты блокируются. Цены, конечно, пошли вверх. Валюта все нестабильнее и нестабильнее. Финансовые блокады, экономические блокады, которые применяет Евросоюз. Ничего не изменится. Пока у нас будет монарх, дальше так же все будет и продолжаться.
Наверное, ничего не изменилось. Может, каких-нибудь пару моментов изменилось. Школьникам бесплатно ездить в автобусах изменилось. Начали дорожать цены на некоторые продукты.
Ничего хорошего нет. Идем ко дну, короче. То дальше будет, то еще неизвестно. Обещали золотые горы, а получается наоборот.
Подняли обучение стоимость. Очень много студентов от этого пострадало. После этих всех выборов, кто с моих знакомых были на площади, очень много кого отчисляют сейчас проблемы там и с семьей. И читал в новостях, в интернете собираются санкции какие-то экономические делать. Не знаю, к чему это приведет.
Как вот мне, предпринимателю, стало проще работать. Я не такой зависимый, как раньше от чиновников. Думаю, что идет улучшение жизни народа.
Учеба, вот у меня учебная плата, у меня повысилась до 2 миллионов сейчас учеба. Сейчас я не пойму, почему учителям повысили и стипендию повысили. А почему? Я платник, на мне это отразилось.
Особо такого ничего не заметно пока. Цены, это понятно, цены каждый год поднимаются. Слышали, что там, что в Европу они или в Америку, да, они не впускают. И если они считают, что это поможет, то пусть они это делают. Это уже будет видно, какой это даст результат.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, што змянілася ў Беларусі за два месяцы пасля прэзідэнцкіх выбараў. Вы самі можаце выказацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце. Тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі.
На улицах наших городов опрашивают корреспонденты «Свободы», как изменилась наша жизнь. Буквально три дня тому назад ответ: «Все хорошо, живем лучше, чем за границей». Ну а сегодня в том же городе опрашивают, как только жареный петух клюнул, как выяснилось, что цены на сахар повысились, заработка нет, коммунальные послуги будут увеличены в размере. Хочется сказать, милые соотечественники, нужно было это ожидать. Казна пустеет. Нужно затягивать пояса и жить по соткам.
Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Более за 20 свояков, обвинуваченных у справе об массовых непорадках у Менску 19 снежня, передали праз российского амбассадора у Менску Александра Сурикова с ворот до президента России Дмитрия Медведева. Рассказывает наш корреспондент Олег Грузделович.
10 лютого у другой половине дня жонки вязню американки Милана Михалевич, Марина Адамович и Вольга Бондаренко сострелись с амбассадором России в Беларуси Александром Суриковым и передали ему зворот до президента Дмитрия Медведева. Зворот был подписан на передадне более як 20 свояками вязню американки. Але просить у им за всех обвинувачных у справе 19 снежня, каже громадская жонка экс-кандидата у президента Миколая Статкевича Марина Адамович.
Особистый зворот женщин до Медведева як человека, як мужчина, як сім'янина, просьбы неким чином поплывать на ситуацию в Беларуси, на ситуацию с вызволением наших близких. Ну, Бен был передаден из подару Сурикову, який подтвердил вот эту официальную позицию России, якая была огучена Лавровым, но от своего имя добавил только что Ян Личит, что улада повинна быть милосердной до своих громадян.
Поводле Марины Адамович, амбассадор России запевнил, что передаст лист до Медведева в Москву ближайшей дипломатичной поштой. У вязницы Новодарского догэтуль трымают двух громадян России, яких так само обвинувачивают в деле массовых непорадках у Менску 19 снежня. Это Артем Бреус и Иван Гапонов. Намагание амбассады России, как им изменили меры стримания, не дают вынику. Усяго, поводле подзей 19 снежня, спочатку были затриманы 11 громадян России. Улады Беларуси протягивают репрессии относно удельников падзе 19 снежня. Жыхар Гародні Артур Романчук, племінник былого кандидата у президента Ярослава Романчука, разом с участковым милициантом наведаўся за Кастрычынскага района Городні. Артур Романчук днями атрымаў постанову суду, паводле якой ён павінен адбыць яшчэ 9 суток под арыштам. За удзел у плошчы яго судзілі на 12 суток, але праз трое суток выпусцілі з жодзінскай турмы паводле медычных прычын. Артур Романчук кажа, што падрыхтаваўся да арышту, у тым ліку узяў кнігу на польскай мове, яку ему треба прочитать, як наученцу Люблинского университету. Молодий человек каже относно минулого и будущего арешту.
Конечно, лучше бы нам тогда уже до конца досидеть, потому что, знаете, там, можно сказать, с такими же людьми, как я, одной идеологии, можно сказать, а тут, понимаете, буду сидеть уже с настоящими не преступниками, ну, хулиганами, можно сказать так.
Постанову суду Артур Романчук отримал некалькі дзён тому, але покольки хварэў на грып и меў даведку, ему дозволили знаходиться дома, але только до 10 лютого. Напередне шостий раз мав розмови з супрацовниками КДБ відносно подій на площі мінський студент Юліан Місюкевич. Хлопця забрали на допит з занятків.
Я сидів спокійно на лекції. Мене попросили подійти до декана, а тут мене забрали у комітет. Ну, я повторив всі показання, які давав йому минулий раз. Відомо, їм, напевно, не подобається, що я шмат кого не веду, але їм насамреч не веду.
Юліан Місюкевич відбив за площу 12 дзён адміністраційного арешту. Молодий чоловік протягує вчитися в університеті и здолел навод сдать экзамены на стипендию.
Рассказывал Олег Грузделович. Тем часом 10 лютого супрацовники КДБ пришли в Ленинскую районную юридичную консультацию и запотребовали выдачи усіх документов адвоката Олега Агеева, який обороняє былого кандидата в президенты Олеся Михалевича. Жонка Олеся Михалевича Милана лічить это тиском на адвоката. Сам Олег Агеев сказал Свободе, что обураны деяниями КДБ, але не огучивал свое меркование, с якой мэтой это робится. Поводле яго супрацовники КДБ потлумачили, что ведется проверка, але проверяют только яго и так само и інших адвокатов невядома. Вы на хвалях Радио Свобода в эфире «Выники дня». Нагадаю, некоторые подзеи четверга. Международная правооборонная организация Human Rights Watch закликала белорусские улады неоткладно расследовать обыходжение за арештованными под час и после акции 19 снежня и обеспечить компенсацию ахвярам порушению закону. А 12 лютого в Беларуси істотно подвышаются цены на цукор, знов на 10%. Задней датой от 1 лютого повеличились тарифы на жилево-коммунальные послуги. При этом электроэнергия подорожала на 31%, а по особных позициях газ подорожил более чем удвоя. Визит у Беларусь делегации Европарламенту не отбудется у сувязи с немагчимостью сустреться с затриманными оппонентами улады. Про такое решение поведомил старшиня делегации Европарламенту в дочинениях с Беларусью Яцек Протасевич.
«Блиц-анализ свободы».
У Беларусі значна павялічыліся тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі. Ад 1 лютага істотна падаражэла электраэнергія на 31%. Кошт халоднай вады павялічыўся на 21%, а па асобных пазіцыях газ падаражэў больш чым удвая. Ці робіць беларускі ўрад гэтыя крокі па ўзгадненні з міжнародным валютным фондам ці па ўласнай ініцыятыве? Ці ёсць некая праграма рэфармавання жыллёва-камунальнай сферы? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае фінансавы эксперт Сергей Чал.
Наколькі гэтае падвышэнне цэнаў робіць беларускую жыллёва-камунальную сістэму больш, скажам так, рынкавай, ці маецца на ўвазе, што ўрад ідзе да большых рыначных стандартаў у гэтай сферы, і ці можна сказаць, што тут у гэтай сферы беларускі ўрад нешта абяцаў міжнароднаму валютнаму фонду, ці гэта абсалютна, скажам, суверэннае рашэнне?
Дело в том, что уже никаких обещаний валютному фонду нет. Все, что были, уже даже не собираемся ничего выполнять, несмотря на то, что валютный фонд на что-то надеется. То есть это, в общем, никак не связано с этим. С другой стороны, точно так же и ответ по поводу движения в сторону большей рыночности тоже отрицательный, потому что для того, чтобы можно было говорить о переходе к рыночному ценообразованию, нужно как минимум конкуренция в предоставлении этих услуг, хотя бы возможность выбора, да, человеку по домохозяйству. И как минимум возможность проверить прозрачного ценообразования. Потому что в настоящий момент то, что происходит, совершенно какая-то закрытая информация. И у меня такое ощущение, что, в общем, там совершенно от балды рисуют степень там возмещения затрат населению.
А есть некие планы, программы, вот робить то, про что вы сказали, как увеличивать рыночность? И просто урад, пробачьте, будет тупо подвышать цены и все на этом?
Пока то, что произошло, это именно и есть тупое повышение. Но дело в том, что есть принятая в прошлом году, летом, стратегия развития энергетического потенциала республики. Там она на длительный срок, до 2015 года, как у нас принято. И там внутри заложено, на самом деле, переход на рыночные принципы ценообразования, именно то, о чем я говорил, возможность конкуренции. И там предусматривается, для того, чтобы можно было независимых поставщиков пускать, подразумевается в течение ближайших там 3 лет переход на 100% вот возмещение, по крайней мере, электро- и тепловой энергии. Там просто это было записано в стратегии, и любой, кто мог залезть в этот документ, там это, правда, далеко было спрятано, но, в принципе, мог это увидеть, что это было в планах.
Калісьці адразу пасля свайго абрання ў 94 годзе Александр Лукашэнка быў вымушаны падняць цэны на хлеб даволі радыкальна, але ён тады патлумачыў гэта насельніцтву. Па-вашаму, то, што вот зараз падвышэнне цэнаў перавышае намнога тыя 5 даляраў у год, які калісьці абяцаў Александр Лукашэнка наконт жыллёва-камунальных паслугаў, ці вымусіць яго выступіць з нейкім тлумачэннем, ці ён проста прамаўчыць?
Дело в том, что если смотреть официальное сообщение, которое сопровождает как раз это повышение тарифов, то там эта магическая цифра в $5 звучит, как будто бы она выполнена. И, честно говоря, у нас все предыдущие повышения, января 2009 года последнее, да, и оно точно так же объяснялось, что нет, не более чем там на $5. Я не знаю, откуда и каким образом они считают эти $5 исходя на 100 и так далее, но эта мантра о том, что не более чем на $5, она звучит постоянно, наверняка прозвучит еще и сейчас. А что касательно оправдываться, ну, что тут оправдываться? Все прекрасно все понимают, что все, что происходит, это прямое следствие, и причем еще не завершившееся, вот, инфляционного, по сути, накачки доходов населения, которые предшествовали выборам.
Блиц-анализ свободы.
Фінансавы эксперт Сергей Чалы каментаваў павелічэнне тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі. А вы самі можаце выказацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце. Аўтаадказнік у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. На нашае радыё патэлефанаваў вядомы апазіцыйны палітык Віктар Івашкевіч. Яго запрасілі на вечару пятніцу на дзяржаўнае тэлебачанне на запіс ток-шоу «Адкрыты фармат». І ён вырашыў параіцца з наведнікамі сайта «Свабоды». Ці варта туды ісці.
В сувязі з гэтым у мяне некалькі думак. Калі бы ісці туды, то трэба ісці з адной фармулёўкай. Для таго, каб хоць якія адносіны былі нармальныя з любымі суседзямі, трэба вызваліць палітвязня. І в плане рабіць все, што магчыма для каб гэтых палітвязняў выпусцілі, ну такі крок мог бы быць станоўчым. С другого боку, я разумею, что пропагандистская машина белорусского режима запрошает на это ток-шоу не для того, как дать мне возможность там выступать, а как манипулировать и сказать там своих мэтах. Это двойственная ситуация, по якой у меня сомнение, исти или не исти. Коли не исти, рады могут заявить, что мы им дали возможность выступать, а оппозиция не имеет что сказать. С другого боку, натурально, что связываться с БТ, но есть небезпека, что это будет выкорыстано супроть и меня особисто, как замазать там своих неких манипуляциях и супроть той политики, якую оппозиция проводит. Тому я бы вот звертался до Радио Свободы, до читачев, сайта, до слухачев, которые выказали вот в ближайший час, завтра до обеда, меркование, варто исти или не варто исти.
Говорю Виктор Ивашкевич, оппозиционный политик, которого запросили на вечер у пятницу на запись программы «Открытый формат» на державном телебачении. И вот на нашем сайте мы поставили опытание, ци варто Виктору Ивашкевичу исти на запись ток-шоу «Открытый формат». Покуль что амаль 60% из тех, кто проголосовал, кажуть «не», каля 40% кажуть «так». Вы сами можете выказаться альбо праз наш сайт свобода.орг, альбо потэлефанаваўшы на нумар аўтаадказніка ў Менску 266-3952. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня», і зараз да культурнай падзеі. У вечары 10 лютага ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры адчынілася выстава, прысвечаная Уладзіміру Караткевічу. Яе наладзіў Саюз мастакоў Беларусі. На варнісажы пабывала Валянціна Аксак.
У экспозиции иллюстрации до знакомитых твораў Уладзіміра Караткевіча, зробленыя Евгеном Куліком, Алесем Марачкіным, Станіславом Кальмаром, Арленом Кашкуревичем, Нікітом Басалыгам, а таксама партреты пісьменніка, написанные у розные часы Михалом Будавеем, Олесем Сушем и шмат тематичных творов, присвеченных життю и творчести Владимира Караткевича. Это в основном творы, связанные с ягоной малой родимой, а так само с местами, якія узгадваюцца ў знакамітых творах Уладзіміра Караткевіча і найперш рамане «Каласы пад сярпом тваім». Можна сказаць, што цэлы шэраг мастакоў прысвяцілі свае творы малюнкам з гэтых мясцінаў. Алесь Марачкін, напрыклад, намаляваў мясціны, дзе ствараліся атрады Кастуся Каліноўскага, а Мікола Купава намаляваў мясціны, звязаныя з Рагачоўшчынай, Саршаншчынай і з іншымі, про якія писал Уладзімір Караткевіч. До речі, Микола Купава з'являється куратором гэтай выставы, і яна присвеченная 80-годзю Уладзіміра Караткевіча. І моє питання до спадара Купавы такое. 80-годзе минулося 26 листопада 2010 года, мы святкавалі гэты юбілей. Чому так поздно адчынілася выстава, присвеченная Караткевічу у Менску?
У Варшы було некалькі выставу, аж внутрі выставы. І гэта такая вот достатково об'ємная выстава. Ставай она заняла пэўны час, менавіта да юбілея. А сюды мы планавалі яе перавесці адразу пасля Варшы. Але ў музеі просто не атрымлівалася, былі занятыя залы, і вот мы толькі зараз і змаглі. Але я думаю, што сапраўды не варта на гэта асабліва звяртаць увагу, паколькі Караткевіча мы павінны чуць, бачыць і чытаць, і назіраць штодня, што хвіліна.
Я нагадаю, што выстава адчынілася ў музеі гісторыі беларускай літаратуры, займае на два паверхі. И будет працаваць до 1 сакавіка.
Рассказывала Валянціна Аксак. Вы на хвалях Радио Свобода. Александр Лялікаў працуе дацэнтам у гарадзенскім універсітэце імя Янкі Купалы на факультэце матэматыкі і інфарматыкі. Каб выказаць сваю нязгоду з несправядлівымі выбарамі, ён 19 снежня мінулага года паехаў у Менск і там на плошчы патрапіў пад амапаўскія дубінкі. Аднак яму ўдалося пазбегчы арышту. У горадні яго адразу пачалі выклікаць на допыты ў КДБ. Прыклад Александра Лялікава паказвае, як ні ў чым не вінаватага чалавека ў КДБ могуць давесці да стану скрайней запалоханасці і роспачы, примусить бояться телефонных звонков и навод стуку у двери. Однако ему удалось переодолить себе, и он написал про то, что с ним здарилось на наш сайт свобода.орг. Текст можно прочитать там, а зараз гуторка нашего корреспондента Сергея Стравцова с Александром Ляликовым.
Александр, допыты у КДБ вам нагадали роман-утопию Джорджа Оруэлла «1984». Чому?
Это акцент чему важен? По-перше, конечно, зараз намного легче, чем в Оруэллском 84-м году. Але ось тоді, після допиту, я був у таким стані, що я ось так відчував реальність. Неадекватно відчував. Но менавіто так. Зараз є признаки 37-го года, на которых я там написал. Самое главное зараз, каб гэтые признаки не погоршалися, бо 37-го год може насамрэч настаць, калі все буде горш, горш, горш. Ці, наприклад, калі буде повністю знищена опозиція, калі не буде кому заступіцца, тады буде 37-го год.
Як на вас поуплывали падзеі на площі ў Менску і тое, што здарылася пазней з вами асабіста?
Да, гэтых выбараў. Можно так сказать, я был свободным человеком в несвободной стране. Я не боялся, потому что я ни разу на себе это все не испытал. Когда я столкнулся с этим сам, то, конечно, это был уже совсем другой опыт. Страх пока переодолеть мне целиком не удалось.
А что вы чуваете теперь сбоку коллегов, знакомых? Те не осуждают вас, те не боятся с вами размовлять?
Отношения до меня хиба особо не изменились. Але люди, конечно, не вельми хотят размовлять об этом. То есть ставление до меня доброзычливое, относительно вельми доброе, як завсёды. У горший бок ничего не изменилось.
Вы проанализовали свои поводины на допытах у КДБ. Какие парады вы дали тем, кто так само может сутукнуться с этой установой?
Ну, конечно, хиба не варто спорить. Но, может, коли человек отчувает себе вельми храбрым, там, вельми мощным, а коли сомневается в своих силах, то лепей, я лечу говорить, як мага менее по махчимости. И не повторять вот в этой моей головной помылке, не замыкаться в себе. Але я был вельми мощно заполоханный и достатково мощно замкнулся в себе надолго. И это не было добро. Але не ведаючи, гэтые парады такие корыстные, вот коли ты вельми мощно заполоханный, то ты не можешь это переодолеть и не можешь позвонить друзьям, те, например, журналистам, или треба стараться, змагаться с этим страхом.
Говорил доцент Городзенского университета Александр Ляликов. Цалком ягоны допис про то, як его допытывали у КДБ, вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи четверга, а нашим гостем неузабаве будет Мария Мартысевич, организаторка стенду недержавных выдавцов белорусскомовной литературы на международном книжном кермаше у Менску. А зараз Юрась Бушляку за глядом подею дня, связанных с Беларусью.
Международная правооборонная организация Human Rights Watch закликала белорусские улады неоткладно расследовать обыходжанне з арыштаванымі у часе и после акции 19 снежня. Европейский звяз мае намер выправить хибы у списе белорусских чиновников, яким забаронены въезд Украины в развязу. У приватности гаворка идзе про тое, каб унести у спіс лога министра внутренних справ Юрия Сивакова, знять полторы и выкраслить спісу памерлага человека. Визит у Беларусь делегации Европарламенту не отбудется у сувязи с немагчимостью сустрэться с затрыманными оппонентами улады. Про это решение поведомил у четвер старшиня делегации Европарламенту по дочиненнях с Беларусью Яцек Протасевич. Супрацовники КДБ провели сегодня пиратрус на опрацованном месте адвоката Олега Агеева, який обороняет экс-кандидата у президента Алексея Михалевича. Олег Агеев.
Мне никто ничего не говорит, с чем это вызвано, я не знаю. Мне было вынесено в самом начале января предписание с возможностью приостановления действия лицензии. Я такое предписание уже на руки получил. За критику в адрес организации следственного изолятора я не имею права отказаться от защиты Михалевича. Это мой профессиональный долг.
Новая адвокатка Ирины Халип, Ганна Бахтина, упершиню споткалася сегодня с своей подоборонной. А вот для Бахтиной Халип еще не начала знакомиться с материалами криминальной справы, по якой проходит у якости обвинаваченной. Посол России у Беларуси Александр Суриков сустрелся с женками Алексея Михалевича, Дмитра Бондаренки и Миколы Статкевича. Послу был передаден из ворот до президента России, подписанный свояками политвязнев. Российская амбассада у Менску заявила про выпадки психологичного тиску белорусских спецслужбов на арештованных российских громадянов Артема Бреуса и Ивана Гапонова. Криминальная справа в дочинении до арештованных громадянов России, накированная у Менский городский суд. Генеральная прокуратура Беларуси вынесла официальное попередження журналисту Борису Горецкому за працу на замежной СМИ у Беларуси без аккредитации. Ранее керавництво «Радио Рация» двойче подавало у МЗС Беларуси заявы с просьбой аккредитовать Горецкого своим корреспондентом у Беларуси и обидва разы отримало отмову. С 12 лютого у Беларуси подвышаются цены на цукор и знов на 10%. Цукор дорожее другий раз меньше, чем за месяц. Заднюю датою с 1 лютого повеличились тарифы на жилево-коммунальные послуги. Электроэнергия подорожила на 31%, газ по особных позициях больше, чем удвоя. Экономист Михаил Залеский.
Коли гроши не берутся звонку, то они берутся с середины. Есть разные способы их взять. Далее уже это техническая проблема, которую будет вырешать Министерство финансов, Национальный банк, Министерство экономики и Министерство гандлю. Они все будут неким способом пробовать эти гроши знайти.
У Менску в рамках международного книжного кермашу отбылась презентация первых двух томов трехтомника «История сусветного мастерства». Автор иллюстрованных книг, кандидат мастерствознавства, директор Музея старожитно-белорусской культуры Академии наук Борис Лазука.
Подзей четверга оглядал Юрась Бушляку. Вы на хвалях Радио Свобода в эфире «Выники дня». 8 приватных беларускіх выдавецтваў наладзілі супольны выставачны стэнд на міжнародным кніжным кірмашы, які цяпер адбываецца ў Менску. Разам яны арандавалі на кірмашы мінімальна магчымую выставачную прастору – 2 квадратныя метры. Каля стэнду гэтымі днямі адбываюцца сустрэчы з беларускімі пісьменнікамі, і нашая сённяшняя гостя – арганізатарка стэнду выдаўцоў беларускамоўнай літаратуры Марія Мартысевіч. Добрый вечар.
Привітанне.
Марія, гэтыя 2 квадратныя метры на міжнародным кніжным кірмашы, наколькі яны адпавядаюць долі беларускамоўнай літаратуры і недзяржаўных выдавецтваў на беларускім кніжным рынку?
Я думаю, што гэта адэкватныя працэнты. Мы, калі казаць пра колькасць кніжак, якія выдаюцца, але калі казаць пра якасць, то садуць зусім іншыя. Таму што я думаю, што ў прыватных выдавецтвах сёння выдаюцца самыя значныя і якасныя і папулярныя аўтары, якія ствараюць тэксты на беларускай мове.
Наколькі плённа...
Я маю на увазе, што вельмі маленькія наклады, але параўнанні з дзяржаўнымі, але вялікі розгалас. Так.
Наколькі плённа ваш стэнд працуе? Ці шмат народу прыходзіць паглядзець на пісьменнікаў, сустрэцца з пісьменнікамі, і ці шмат прадаецца кніжак?
У прынцыпе, я пачуваюся на ўсходнім базары, на кірмашы ў прамым сэнсе слова, а не на выставе нават. Таму што пастаянна падыходзяць менавіта набыць кніжкі, а людзі шукаюць нас, хоць не знаходзяць, таму што стэнд знаходзіцца не на цэнтральнай нейкай прысадзе, а збоку. І дзякуючы, вялікі дзякуй СМІ, бо вялікая вельмі рэклама ў нас ідзе апошнія дні, вялікая цікавасць менавіта праз інфармацыю, якую атрымліваюць з незалежных газет, радыё.
Напярэдадні гэтага кірмашу украінскія пісьменнікі звярнуліся да украінскіх уладаў і заклікалі байкатаваць кірмаш у знак салідарнасці найперш з Владзімірам Някляевым, які цяпер зняволены, але таксама з Наталкай Бабінай, якой канфіскавалі рукапіс новага раману. А расейскае выдавецтва «Время» таксама адмовілася прэзентаваць на кірмашы зборнік паэзіі Владзіміра Някляева «Акно», і генеральны дырэктар выдавецтва Барыс Пастарнак сказаў, што нельга такую прэзентацыю рабіць, пакуль Някляеў знаходзіцца ў зняволенні даволі недалёка ад месца выставы. На вашую думку, вось гэтыя заклікі да байкоту, заклікі не ўдзельнічаць, яны правільныя ці было б лепей, калі б гэтае выдавецтва прэзентавала ўсё ж такі кнігу Някляева, наадварот, можа быць, гэтым прыцягнула ўвагу наведнікаў да ягонага лёсу?
Что до Наталки Бабиной, то хочу всех запросить на аутограф-сессию роману «Рыбин город». Наталка чекает другий наклад и презентую его в субботу не только на нашем стенде о 3-й године дня, а еще на стенде польского выдавецтва. То бок вось сама Бабина, не глядя ни на что, она спадзяецца, что роман все-таки выйдет до часу вось презентации и хочет встретиться с читачом. И мне кажется, что отказ вельми простый. Коли письменнику і відаусуда хочеться виходити до читача. І на кон солідарності, ну просто може бути гэта гучить вельмі пафосно, але я ніколи б не робила гэта стенд, коли б мені не підтримала жонка Олександра Федути, видавчиня видавецтва Лемаріус. А яна сказала, яна ще давно пропонувала мені. Так погодилася з гэтай маёй ідэяй і падтрымала. І ще год тому про гэта говорили. А сёлета просто яна сказала, што чому б не, невгледзячы на ўсю дэпрэсію, што ўсіх нас ахутала. І яна нават, мне так здалося, што ёй нават гэтая падзея дапамагла неяк развеяцца, таму што ў яе зараз цяжкія дні, а тое, што яна все-таки удельничает в стенде, ну, просто ее подтримливает морально на дворот, а не на неяким чином не пришивается покруженной за то, что кто-то проедет, некто узневолений. Мне так сдалось, махчима. А что до Некляева, то мне, я разумею в этих водолцов, на правду, на вот... До нас подходили, ось я казала уже вашим водоестам, до нас подходили и боялись, что нечто будет не тое, тому яны могли быть просто осторожными, а не только декларативными. Вот. Я думаю, что такие украинские водовцы саправды могли быть, украинские, скажем, письменники могли быть саправды широ так вот революционно-солидарными. С нами за что им дякую, але изнутри гета, из надворку гета, быть героем гэта розное. Мне здаётся, что правильно, что наши письменники не боятся выходить до читача и, до речи, кажется, каждый из удельников презентации кажется, что он думает, без всяких поглядок на цензуру, те махчимые последствия, наступства. Так.
Вот я ведаю приватности Владимир Орлов, Альгерд Бахаревич перед своими автограф-сессиями на выставе сгадывали про арештованных, про Владимира Некляева, про Александра Федуту, про Павла Северинца, про арештованных літаратараў. На вашу, з вашых назіранняў, наколькі гэта прыцягнула ўвагу наведнікаў? Наколькі шмат людзей гэта пачулі?
Гэта будзе тэхнічна. Алло. Так, на мой погляд, людзі не было такіх наступстваў, што людзі прыходзілі, каб пачуць гэтыя заклікі з аднаго боку. Гэтыя пісьменнікі проста казалі тое, што мы думалі, і гэта было дорастается того, что у нас выспешка свободы. Вот, не глядячи на паранойю, якая панує в громадстве. Зрешто, мне здається, что, напевно, больш накладний діагноз нашому громадству у гэтые дні, гэта гістерія. Людям не потрібні політичні лідери, їм потрібні ікони. І ось акурат ситуація, яка відбувається вокруг літератури, за тими днями гэта показує. Наскільки людям важно ось некі символічні жести. Не підтримувати, або наоборот вийти підтримати. Гэта можна зразумець, і такі символічні жести зараз відбуваються у нас. Аўтары солідарні і проявляють гэту солідарність, і просто не бояться про гэта казаць. І, ну, мне здається, що гэта нормально, і лепше, нехай би про гэта казалі, чим би сиділи і мовчали. Мне здається, що от, в такій ситуації гэта лепі.
Я нагадаю, з нами на сувязі Марія Мартысевіч, організаторка стенду незалежних беларускамоўных выдаўцоў на міжнародным кніжным кірмашы, які цяпер адбываецца ў Менску. Марія, у мяне апошняе пытанне да вас, ужо не звязанае з кірмашом, не звязанае з асноўнай тэмай нашай гутаркі. У нас сёння шмат інфармацыі эканамічнай, у тым ліку пра падвышэнне тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі, пра падвышэнне цэнаў на цукар, на гречку. Вось вас асабіста гэтае падвышэнне цэнаў і тарыфаў наколькі моцна закранула?
Ну, што да цукру, я п'ю гарбату і каву без цукру, а што да жытла, то я хвалюся, канешне, таму што асабліва таму, што я вось спрабую займацца кніжнай сферай, страўнік і тёплы дах і як бы месца, куды можна схавацца, заўсёды важней за кнігі. І мне здаецца, што для культуры гэта не вельмі добра, канешне, для нашых мэтаў. Вось так.
Вы маеце на ўвазе, што людзям давядзецца больш грошай аддаваць на страўнік і на цёплы дах, і ў гэтай сувязі яны будуць купляць менш кніжак.
Мне здаецца, што ў прынцыпе гэтая выстава мяне акрыліла, даруйце, не звязана, бо людзі ўсё-ткі ідуць па кніжкі. Але, у прынцыпе, у цэлым, у нас апошні 2 гады, вось крызіс эканамічны, які здарыўся сусветны, ён ударыў моцна па пісьменніках, паэтах, адбывалася, што найперш трэба першісні потреби, а потім уже духовність, як пафосно казали головні офіційні гості вистави кірмаша книг. Так що мені здається, що це не вельми добре, але зрешті я за все доглядела в будущині з оптимізмом.
Дякую вам велике за гуторку, Марія. Я нагадаю, з нами на сувязі была Марія Мартысевіч, організаторка стенда незалежных выдавцоў беларускамоўнай літаратуры на міжнародным кніжным кірмашы ў Менску. Нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі чацвярга. Ад 12 лютага ў Беларусі істотна падвышаюцца цэны на цукар, ізноў на 10%. Гэта ўжо другое падаражэнне менш чым за месяц. Задняй датай ад 1 лютага павялічыліся тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі. Прычым электраэнергія падаражэла на 31%, а газ па асобных пазіцыях больш чым удвая. Візіт у Беларусь дэлегацыі Еўрапарламенту не адбудзецца ў сувязі з немагчымасцю сустрэцца з затрыманымі апанентамі ўлады. Супрацоўнікі КДБ правялі ператрус на працоўным месцы адваката Алега Агеева, які абараняе былога кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў сустрэўся з жонкамі Алексея Міхалевіча, Дмітра Бандарэнкі і Міколы Статкевіча. Паслу перадалі зварот да прэзідэнта Расіі, падпісаны сваякамі палітвязняў, з просьбай зрабіць усё магчымае, каб спыніць пераслед і рэпрэсіі ў Беларусі. Мы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягваем тэму бюджэтных скарачэнняў і скарачэнняў работнікаў бюджэтнай сферы, якое плануе Урад Беларусі. З такой ініцыятывай выступіла Міністэрства фінансаў скараціць колькасць занятых у бюджэтнай сферы на 10-15%. Пра гэта заявіў міністр фінансаў Андрэй Харкавец 9 лютага. Беларусь паводле колькасці міністэрства і ведамства, таксама чыноўнікаў бюракратычнага апарату, значна абганяе суседзяў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Паводле ацэнак міністра фінансаў Андрэя Харкаўца, прывядзенне колькасці занятых у бюджэтнай сферы ў адпаведнасці з рэальнымі патрэбнасцямі эканомікі дазволіць скараціць расходы бюджэту на 2 трыльёны рублёў. На яго думку, штаты арганізацый павінны падладжвацца пад магчымасці бюджэту. Былы прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір, што да скарачэння настаўнікаў ды іншых працаўнікоў бюджэтнай сферы, кажа:
"Куды ж настаўніка скарачаць? У настаўнікаў ўжо ўсё пралічана, колькі вучняў. Другая справа, што чыноўнікаў, вядома, што занадта. Занадта, пачынаючы з банкаў, з міністэрстваў. Што нам патрэбна такое міністэрства эканомікі, якое ў нас ёсць? Вядома ж не".
Кіраўнікі афіцыйных галіновых прафсаюзаў паведамленнем пра такое істотнае скарачэнне спачатку былі агаломшаныя. Старшыня Рэспубліканскага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі Александр Бойка кажа, што колькасць настаўнікаў-выхавацеляў залежыць у першую чаргу не ад магчымасцяў бюджэту, а ад дэмаграфічнай сітуацыі ў краіне.
"Я не знаю, каго ён мае ў віду. Учыцеля ж не сократишься, дети есть. Если он имеет в виду чиновные люди, у нас же работа и зарплата зависит от демографической ситуации, в первую очередь. Поэтому тут надо очень аккуратно относиться. Проблема будет с каждым годом нарастать для учителей старших классов с нагрузкой. Если еще пойдет сокращение какое-то сверху поднятое, так это надо очень быть осторожными. Поэтому мы будем на страже".
Старшиня Центрального профсоюза работников культуры Наталья Агеева выказала такое меркование:
"Нас проценты вы так уже загнули, что дальше некуда. Обеспокоены. Так-то просто и сокращать. Люди у нас тоже терпеть не будут. У нас люди понятливые, терпеливые, но до поры до времени".
Незалежные эксперты у один голос скажут, что латать дырки у бюджете починают не с тых. Треба скорочать колькость министерства, кировный аппарат, чиновенства. До речи про махчимую трансформацию органов кирования казал новый белорусский премьер Михаил Мясникович. Былый министр працы Александр Соснов выказал такое меркование:
"То, что сказал Мясникович скорочать министерство, я с ним полностью сгодный. Але яны не хочет скорочать головное. Я б, например, скоротил на 100 тысяч белорусских милициантов. Вот это уже была бы экономия. Больше за миллиард доляров в год. И они, видать, почнут лекаров да наставников скорочать. Было 25 человек в классе на наставницу, будет 35-40. Кому будет лепей? Вось тих скорочать треба, то это придумывая".
До речи, Беларусь является лидером по колькости министерств. В Украине их 26. До того ж 12 державных комитетов и держдепартаментов. Плюс амаль десяток концернов, не кажучи уже про шматлікія сілавыя структуры, праваахоўныя, судовыя органы, дэпутатаў. Александр Саснов працягвае.
Я не магу сказаць, колькі іх патрэбна быць. Самае галоўнае у тым, што эканомікай не кіравалі міністэрствы. Вось якія ланцугі трэба знішчаць. Тыя міністэрствы, ці ведомствы, якія кіруюць вытворчасцю.
То бок, допустим, міністэрства прамысловасці можа і не быць.
Оно не патрэбна ўвогуле. Асабліва не патрэбны вось гэтыя канцэрны дзяржаўныя, якія кіруюць рознымі галінамі вытворчасці.
На думку экс-прэм'ера Міхаіла Чыгіра,
справа ж не ў тым, сколькі міністэрства. Можна зрабіць міністэрства болей, чым ёсць, але ў міністэрствах менш чыноўнікаў, каб было. Вы ж паглядзіце ў Расіі, міністэрства сацыяльнай абароны і ахову здароўя ўзялі да разам, аб'ядналі на вялікую Расію, адно міністэрства зрабілі. У нас два міністэрства. І не так важна, сколькі чыноўнікаў на самым верхі, вельмі важна, сколькі чыноўнікаў унізе. Вы ж паглядзіце, былі райкамы партыі, цяпер райкамы партыі няма, а і спалкомы так разрасліся, што ўсё равно мест не хапае, трэба новыя будынкі будаваць.
Бюракратычны апарат з кожным годам павялічваецца. Да прыкладу, гадоў 5 таму ў многіх гарадах Барысаве, Маладзечне, Слуцку, Салігорску аб'ядналі гарвыканкамы і райвыканкамы. У выніку колькасць чыноўнікаў мясцовай вертыкалі не скарацілася, як задумывалася, а павялічылася. Яшчэ адзін прыклад. Днямі новы віцэ-прэм'ер Анатоль Тозік паведаміў дакладную лічбу. Толькі ў апараце Савета міністраў 332 адказных супрацоўніка. Міхаіл Чыгір кажа, што ў 94-96 годах, калі ён быў прэм'ерам, штат апарату быў значна меншым, але
у нас жа яшчэ ёсць адзін Савет міністраў, от адміністрацыя прэзідэнта, которые дублируют эту всю працу, что Совет Министров робит. А в банках что отбывается? Державный банк Агробанк и Державный банк Сбербанк. И помеж собою такую войну за клиента ведут. Агробанк начинает кредитовать насельництво, а Сбербанк кредитует колгасы с аугасами. Понабирали с прокуратуры, с милиции людей, службы безпеки постворали сумасшедшие, понабудовали себе офисов. Это все по тому проценту.
У штате керавництва справ президента працует всего 70 чалавек. А бюджэт яго летась склаў 245 мільярдаў беларускіх рублёў, 82 мільёна даляраў у эквіваленце. Сёлета на кіраўніцтва спраў закладзена 128 мільёнаў даляраў, амаль па 2 мільёны даляраў на працуючага. Служба бяспекі прэзідэнта летась каштавала амаль столькі ж, колькі забеспячэння дзейнасці прэзідэнта – 10,2 мільёна даляраў. У 2011 годзе на яе ўтрыманне выдаткоўваецца 15,7 мільёна даляраў. Усясветны фінансавы крызіс падштурхнуў многія дзяржавы да скарачэння колькасці чыноўнікаў. У Расіі, да прыкладу, прапанавана скараціць колькасць федэральных дзяржслужачых на 20%. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович мае намер скараціць колькасць чыноўнікаў ажно на 50%. У Нямеччыні навукоўцы налічылі 50 непатрэбных дзяржаўных ведамстваў.
Вот уж паістіне. Новасці прыходзяць адтуда, адкуды і не ждзеш. Неожиданный ракурс приняло известие о грядущих сокращениях. А лишние-то, оказывается, где гнездятся? В учебных и медицинских заведениях засели. И главное, давеча еще и голос подавали, недовольные своими зарплатами. Допросились. Сейчас повысят, проредив изрядно. Ну-ка, признавайтесь теперь, кто из вас в комиссиях заседал, да голосовал за эту счастливую жизнь? Вот ведь откуда реально ощутимые санкции свалились, как снег на голову померкового народа. Аккурат из родного и обожаемого дома правительства, а не от проклятых капиталистов. И то ли еще будет, как говорят, не до порося свинье, когда на огонь несут. Уж не сочтите это за злорадство. Сама педагог по образованию и профессии медиков, к профессиям медиков с большим уважением отношусь. Но надо же когда-то правде в глаза посмотреть. Вот чиновники многочисленные, силовые структуры. Это святое для государства нашего. Это на чем зиждется власть. Не рубить же сук под собой. А учителя да медики в первую очередь оказались лишними нахлебниками у народа, которому они как раз так необходимы. Видимо, наука и здоровье не являются приоритетом для нашей страны. Есть о чем задуматься. Почему так?
266-39-52 нумар нашага адказніка ў Менску. А зараз на чарзе інтэрнэт-аблога. За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыў Віталь Сыч.
У Міністерстві внутрішніх справ працюють над проектом концепції ідеологічної праці з особистим складом. Рішення розпрацювати цей документ було прийнято після подій 19 снежня у Мінську. Бо навіть на підсвідомому рівні у абстрактного охоронника порядку, який вийшов з народу, можуть з'явитися питання на тему, що ж відбувається у Білорусі, коли перші особи держави і керівники МУС у великій кількості опинулися для Європи персонами нон грата. Здымкі сутычак супрацоўнікаў міліцыі і ўдзельнікаў санкцыянаваных і несанкцыянаваных мітынгаў у Менску, пачынаючы з 96 года, з акцэнтам сродкамі монтажу на агрэсію з боку мітынгоўцаў, пад саўндтрэк да фільму «Матрыца» – гэта вучэбна-паказальны прадукт прэсавай службы менскай міліцыі. Інтэрнэт-газета «Навіны Байт» здабыла копію фільма. Фільм разлічаны хутчэй за ўсё на аўдыторыю маладых, яшчэ псіхалагічна незагартаваных супрацоўнікаў міліцыі. Таму яго можна аднесці да катэгорыі вучэбна-паказальных. Акцэнты расстаўлены ідэалагічна пісьменна, адчуваецца рука психолога. По этой причине голос за кадром отсутничает. Ролик немы. Агучить фильм у комментарах на Вінны Бай пропоновали читачам и глядачам, чим яны и занялися. Іде подрыхтовка до початку чагосьці большага, чим просто выход людей на вулицу. Меркуючи по кліпе, рыхтуются до узмацнення незадоволенности насельніцтва з усімі наступствами, выказывают здагадки у комментарах. У беларусаў з'явіўся свой Вікілікс, паведамляюць у суполцы жывога журналу «Варшава Бай». Алег Алкаеў, былы начальнік СІЗА горада Менска і аўтар перакладзены на некалькі моў кнігі «Расстрэльная каманда», апублікаваў у сваім блогу сакрэтныя дакументы, што выкрываюць карупцыйную дзейнасць вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў Беларусі і набліжаных да іх бізнесменаў. Апублікаваныя дакументы ўтрымліваюць кампрамат на памочніка прэзідэнта Лукашэнкі Віктара Шэймана, яго грамадзянскую жонку Саўчынку і былога дырэктара рынка Ждановіча Яўгена Шагалава.
Інтэрнэт-агляд ад Віталя Сыча. А зараз Валянціна Аксак з аглядам вершаў на свабоду.
Вершы, якія мы пачулі гэтымі днямі на нашым тэлефоне аўтаадказніку, можна назваць рыфмаванымі казкамі, прыпавесцямі, байкамі. А адзін з аўтараў прачытаў імітацыю, якую ён напісаў ад імя зняволенага паэта, былога кандыдата на прэзідэнты Уладзіміра Някляева.
Как орёл я хотел бы подняться и свободно парить в высоте, но готов и под ношей сгибаться, лишь бы людям служить по статье. Почему ж опустились крылья? Прежней бодрости нет почему. Словно камень на месте застыл я. Что творится со мной, не пойму. Испытания, труды и невзгоды наложили уныние печать. Молчаливо сижу я в остроге. Не могу лютой лжи доверять. Не хочу я в себе замыкаться. Тихо вянуть о людях скорбя. Помоги мне, о Боже, подняться. Вся надежда на люд, на тебя. Возврати мне былые порывы. Сердце ревности пламя зажги. Дай мне видеть плоды своей нивы. Для людей жить всегда помоги. Жить свою для людей посвящаю. Им я правду вернуть обещал. Люди, верьте, я вам обещаю. Правда режет и ложь, и металл. Те, что ныне над нами глумятся, правых в тюрьмы хотят усадить. Царской властью не могут расстаться. Им недолго зло людям творить.
Цікава было б даведацца пра ўражанні ад гэтага твору таго, каго заімітаваў наш аўтар, Уладзіміра Някляева. Але зняволенаму паэту рэпрэсіўная ўлада забараніла і размаўляць з журналістамі, і слухаць наша радыё. Атмасферу татальнай несвабоды, якая паралізавала беларускае грамадства нават у элементарных побытавых рэчах, перадае ў сваім вершы малады паэт Анатоль Івашчэнка.
Верш несвабоды. Баюся пісаць, каб не быць перапошчаным. Баюся казаць, каб не быць цытаваным. Баюся выходзіць з дому, каб не быць развіртуаленым. Баюся ўключаць скрыню, каб не пабачыць сябе сярод ахвяраў этнічных чыстак. Пабойваюся здымаць слухаўку, каб не пачуць пра хваробу чарговыя каляжанкі, якую трэба замяніць, каб пасеяць разумнае добрае вечнае ў засераныя душы і затраханыя мазгі дарагіх маіх ціхнароў. Баюся прыводзіць дзетак у дзіцячы садок, каб увечары не пабачыць у іх вачах жалобу ручных звяркоў. Мыю посуд, каб супакоіцца. Калі вольныя рукі, калі зусім спленова, сядаю за верлібр. Ды я ляплю іх летні штодня, гэтыя вершы, несвабоды. Добра, што ў галаве. Калі шалёная сучка зверху спускае на маіх дзяцей, свайго сабаку. Калі штурмуюць амбасады, тыя, хто ніколі не чуў, пардонце рыфма, пра курапаты. Калі нацыянальны гонар ёсць суцэльным хорарам. І знакамітыя міты адно дзеля мітынгаў. Калі абвяшчаецца чарговая бяздарная перамога потнага Джэка, калі ў позірках, нават самых лепшых, бачу сыты супакой, тупы супакой, калі хрышу паветра, хрышу тэлескрыню, заўжды перахрышчваю галоўкі дзетак перад сном. Хтосьці скажа, што ад майго праваслаўя добра патыхае за бабонамі. Хай так, хай так, хай так.
Гэта быў малады паэт Анатоль Івашчанка. Заўтра слухайце новыя творы нашых слухачоў і дасылайце свае вершы на свабоду. Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік, нумару Менску 266 39 52.
Ваш голас — голас свабоды.